программу «Итоги недели Радио Свобода» у микрофона Дмитрий Волчек. Эта неделя запомнится шквалом разоблачений различных теневых технологий властных структур или организаций, близких к власти. О документах, которые публикует группа хакеров-анонимов, и конфликте между издательским домом «Коммерсант» и движением «Наши» мы поговорим чуть позже, а начнем с другого нашумевшего разоблачения. Огромным успехом пользуются опубликованные на сайте нашей радиостанции свободанews.ру рассказ журналиста Ирины Чевтаевой, которая завербовалась за 500 рублей участвовать в митинге в поддержку Владимира Путина, который прошел в минувшую субботу, 4 февраля, на Поклонной горе. Ирина, здравствуйте. Вы нашли объявление о вербовке на сайте массовки.ру. Что это за сайт?
Здравствуйте. Ну, на самом деле, я столкнулась с этим сайтом впервые в жизни. Просто все началось с того, что в социальной сети моя дальняя знакомая опубликовала сообщение о том, что 4 февраля набирается массовка на митинг. И я, увидев, что настолько открыто это все делается, я решила, что это точно будет Поклонная гора. И я уже просто вбила в поисковик массовки 4 февраля. Это был первый сайт, который мне выдался, и при этом там был даже специальный раздел «Политические акции», который до сих пор в рабочем состоянии, и где вместо объявления, по которому вот я звонила, уже написано о том, что набор завершен, больше ничего не нужно.
Давайте послушаем запись вашего разговора с бригадиром. Это ведь был бригадир, да, он так себя называл?
Алло, здрасте, а это Ира, я вам отправляла вчера свои данные по поводу митинга на Поклонной. Я хочу уточнить, а во сколько и где нужно быть?
Значит, смотрите, мы завтра встречаемся... Вы смс-ку, да, присылали?
Да. Вот на этот номер я присылала.
Да, смотрите, значит, мы встречаемся, возьмите ручку, запишите. 10:30 утра на метро «Университет». Там первый вагон из центра, и выходите на улицу. Встречать вас там Максим будет. По регламенту где-то 1.5-2 часа будет длиться митинг там. Сначала официально в 12, где-то 1.5-2 должно завершиться.
А почему университет? Это же... Ну...
Потому что там на автобусах наша группа, значит, садится на автобусы и уже на автобусе едет туда. Там, значит, нашим обещали горячее питье, будут, возможно, бутерброды и обещали даже алкогольные напитки, чтобы не замерзнуть, водку, скорее всего, будут наливать.
Ага. А нужно какие-нибудь сделать? Дайте плакат там сделал или еще что-нибудь, нет?
Нет. В принципе, там вам просто нужно находиться, вам не обязательно там ничего делать, в принципе. Так что от вас нужно только, чтобы вы пришли. На всякий случай, тепло одевайтесь, захватите паспорт и все, в принципе, ведите себя прилично, так сказать, тогда все будет хорошо.
Ирина, ну вас никто не проверял, никто не интересовался, кто вы такая, почему вы туда идете, не журналист ли вы или вообще сторонница ли вы Путина?
Нет, меня никто не проверял, и я, если честно, была этому очень сильно удивлена, потому что изначально требовались паспортные данные, я писала смс-сообщение Максиму и пересылала ему все необходимые сведения. И я была уверена, что их как минимум сопоставят с данными того паспорта, который я принесу с собой, или там, не знаю, сверят фотографии. Даже этого не произошло, просто я, когда встретилась с бригадиром, ткнула пальцем свою фамилию в листочке, и он обвел меня в кружочек, и все, не было никакого предъявления документов, не было никаких вопросов даже тогда, когда я отходила. Ходила от самой массовки в тот момент, когда мы находились на митинге, и фотографировала плакаты. Только люди из самой моей группы спрашивали у меня, зачем я это делаю, и были не прочь, даже если бы я их сфотографировала. То есть, на самом деле, со стороны бригадиров это было абсолютно удивительное поведение для меня. И на мобильный телефон, например, я фотографировала то, как мы все вместе сидим в автобусе и едем на Поклонную гору.
А сколько человек было в вашей группе? И, может быть, вы даже могли взглянуть, сколько человек у него в списках есть?
Вы знаете, там было несколько бригадиров и несколько групп, и списки составляли около 10 страниц, наверное. Там было по 20 человек на каждой странице. Может быть, больше, может быть, меньше. Они были все напечатаны разным шрифтом. В моей группе бригадир... По телефону отчитался, что было 67 человек изначально, и, соответственно, деньги получили считанные единицы из этой группы.
Вы говорили со своими вот этими временными коллегами? Это люди, которые постоянно подрабатывают таким образом на митингах?
На самом деле, по-разному. Сначала я познакомилась с теми, кто сказал мне о том, что да, мы постоянно на эти митинги ходим. Это были пенсионеры, это была супружеская пара. И они звали меня с собой на митинг в субботу за КПРФ. Они говорили о том, что им все равно, куда ходить. Утверждали, что это очень простая работа, и радовались тому, что вот у них появился еще один напарник, такой, как я, и мы можем ходить вместе. Были такие люди, которые ходили буквально раз-два. Я познакомилась с женщиной, которая пошла на митинг первый раз, и при этом она мне даже заявила, что она все-таки поддерживает Путина, а пошла на этот митинг не просто так, а ознакомившись с теми требованиями и с лозунгами, которые на нем будут.
Но все равно за 500 рублей.
Разумеется, да, мы с ней вместе дождались денег.
А откуда они берут сведения? Ну вот вы говорите, пенсионеры тоже с сайта массовки.ру, из интернета, или есть какие-то офлайн офлайновые источники?
Есть офлайновые источники, у них есть нужные номера телефонов, и, как мне говорил, например, представитель супружеской пары, они говорили о том, что у них есть номер телефона некого человека, они ему постоянно звонят, и он может отправить их на различного рода митинги. Один день они пойдут на митинг за коммунистическую партию, на следующий день они могут оказаться на митинге за ЛДПР и так далее. То есть он предлагает разного рода работу.
Вы сказали, что вы фотографировали плакаты. А получили вы какой-то плакат? И какие плакаты вообще были в вашей группе?
Когда вот мы только садились в автобусы, то в наши автобусы заносили плакаты, но нам из них досталось только два. Мы все держали их по очереди, что-то про эхо Москвы и что-то в поддержку Путина. В общем, это были стандартные плакаты, которые были сделаны, как и все остальные, печатными буквами на большом белом листе. И мы максимально старались как можно короткое время держать его в руках, потому что мимо проходили фотокорреспонденты, начинали снимать их, и многим это было не очень приятно.
То есть был дефицит агитации?
У нас был действительно дефицит агитации, при этом даже вот когда мы сидели в автобусе, я была уверена, что сейчас бригадир встанет и расскажет нам, что мы должны кричать какие-то лозунги, раздаст нам листочки с этими лозунгами, раздаст каждому по плакату и срочно скажет говорить громко и кричать как можно громче. И, может быть, даже проинструктирует о том, что говорить корреспондентам, если вдруг там к нам подойдут на митинги и спросят о том, зачем мы и почему мы сюда пришли. Но никакой подобной информации нам тоже не было дано.
И он никак не объяснял, кто он, кто это все организовал, представляет ли он какую-то частную фирму, нанятую кем-то, или непосредственно государственную структуру, или какую-то политическую партию?
Изначально у него это даже и не спрашивали. И бригадиры стояли рядом и шутили о том, что вот я Максим, и рядом со мной стоит тоже Максим, и мы здесь все такие. А уже когда в конце люди поняли, что у нас есть все шансы не получить денег, они начали интересоваться о том, какая это организация, просили у него визитки, говорили о том, что мы куда-нибудь пожалуемся, скажите нам только куда, но он не ответил на вопрос о том, какая это организация, просто успокаивался, говорил о том, что деньги будут, и то, кого он представляет, это не очень важно.
По вашим представлениям, сколько всего человек было у подчиненных различных этих бригадиров Максимов?
Вы знаете, мы отправлялись от станции метро «Университет», я думаю, что около 200 человек. Но в итоге, когда мы все вернулись и собирались уже на раздачу денег, осталось значительно меньше человек. То есть из нашей группы это просто было какое-то минимальное количество тех, кто чудом уцелел во время вот этой вот бешеной беготни за бригадирами. Например, люди из моей группы еще шутили о том, что нам не повезло с бригадиром, потому что он был низкого роста, совершенно неприметный во всем черном, и его было очень сложно уловить на митинге, и очень сложно было следить за тем, куда он идет, а если его потеряешь, то все-таки денег не получишь. И, например, вот эта престарелая пара, с которой я изначально познакомилась, его все-таки потеряла.
Почему и в какой момент вообще возникла эта проблема с выплатой гонорара? Он вам что сказал? После митинга подходите вот к такому-то месту, и там будут раздавать деньги или в автобусе, или как?
Нет, в автобусе он нам ничего не говорил. На самой станции метро также мы просто приехали на митинг, вышли из автобуса, он сказал, идите за мной. Не особо громко, и, может быть, многие даже этого не услышали. Мы начали проходить за ним через металлические рамки на митинг. Он там о чем-то посовещался с полицейскими и повел нас дальше. При этом повел нас даже не в сторону самого митинга, а к другому выходу со стороны метро. У него не было никаких опознавательных знаков. Он привел нас и увидел, что действительно людей стало уже значительно меньше, поскольку он шел очень быстро, он сам не знал, куда идти, постоянно с кем-то созванивался. И как только он увидел, что нас осталось действительно очень мало, он сказал, может быть, выплатить там часть денег вам сейчас, а часть денег уже после митинга, потому что холодно, и давайте как-то это сделаем побыстрее. Но потом ситуация с деньгами замялась, и мы даже фактически не поприсутствовали на самом митинге, что ли, потому что спустя где-то час он нас просто таким же быстрым шагом провел мимо сцены, где еще оставались какие-то митингующие, и все еще продолжалось, и повел к шпилю. При этом тоже ничего не говоря, просто между собой люди из моей группы шептались о том, что, наверное, он ведет нас выдавать деньги. И затем уже мы там стояли и ждали час своего вознаграждения. Хотя могли бы на самом деле находиться, например, около сцены и создавать массовку там с плакатами или чем-то еще, но ничего подобного не было, и при этом мы ждали очень долго денег. Люди из моей группы говорили о том, что это унижение, и они к такому не привыкли, что очень странно было для меня. Вроде бы они постоянно ходят на такие акции, во всяком случае, некоторые из них. Потому что сначала нас построили рядами по 10 человек и начали считать, когда уже подошли другие группы. Потом нас заставили выстроиться по парам для того, чтобы раздать по одной купюре на двоих. Был огромный скандал, который устроили некоторые члены массовки с криками о том, что дайте нам денег, почему мы здесь так долго стоим. Многие говорили, что такого унижения они в действительности не испытывали, хотя они много раз ходили на подобные акции. Была конфликтная ситуация, и она, слава богу, разрешилась.
Но не для всех, не все получили деньги.
получили деньги самые стойкие, соответственно, те, кто примерно как я и часть моей группы постоянно ходили за бригадиром и каждые 5 минут спрашивали о том, когда же будут деньги, нам уже здесь холодно. Он нас успокаивал, говорил о том, что ему тоже здесь не очень тепло, и он стоит, он же от нас не убегает никуда, хотя мог бы. Он постоянно подчеркивал то, что он тоже с нами, он тоже ждет своих денег, он тоже ничего не получил и рассчитывает на свое какое-то вознаграждение.
Ирина, я хочу вас поздравить с журналистской удачей, ну и с интересным способом заработать 500 рублей. Вы получили одну купюру на двоих?
Да, получили одну купюру.
О своем опыте небескорыстного участия в митинге на Поклонной горе рассказывала журналист Ирина Чевтаева. На «Волнах свободы» программа «Итоги недели». Хакеры из международной группы «Анонимус» взяли на себя ответственность за взлом ящиков электронной почты главы Росмолодежи Василия Якименко, пресс-секретаря движения «Наши» Кристины Потупчик и других активистов прокремлевских молодежных объединений. Теперь хакеры угрожают взломать и опубликовать содержимое почтовых ящиков функционеров «Единой России». В четверг был взломан сайт Московского областного отделения партии власти. Эта история стала одной из главных тем обсуждения в российской блогосфере и обсуждают в первую очередь попавшие в свободный доступ документы, связанные с финансированием пропутинской молодежи. Активист демократического движения «Солидарность» Алексей Кнедляковский изучил несколько тысяч выложенных в сеть писем и пришел к выводу, что нашисты, как и участники митинга на Поклонной горе, любят власть не бескорыстно.
У меня к этому был, так скажем, личный интерес, потому что неоднократно в ходе различных акций, проводимых движением «Солидарность», в которых я участвовал и принимал участие в организации этих акций, неоднократно нам приходилось сталкиваться с так называемыми нашистами, то есть участниками этих самых молодежных прокремлевских организаций. Основной целью у меня стояло понять, как вот это все работает, как это устроено. То есть даже не узнать, кто из них там стоял за какими-то за теми или другими провокациями или еще что-то, а просто понять, как это все выглядит изнутри.
Удалось понять?
На сегодняшний момент я имею довольно-таки четкое представление о том, что такое молодежки вот эти кремлевские, и как они работают, и почему там находятся люди, какие там люди находятся, и на чем это все держится. В общем, это все довольно-таки ясно.
Расскажите, пожалуйста.
Если говорить о движении «Наши», подобных «Сталин» или еще какой-то, то основа, костяк, так скажем, этих движений, люди материально заинтересованные. То есть, прежде всего, людьми движут все-таки деньги. Зарплата высокая достаточно. Так, например, известный нашист Иван Косов, которого вот недавно там съездили по лицу на одной из провокаций в отношении Немцова, он принял участие, и ему там какой-то прохожий разлил губу. Он получает зарплату, если верить вот этой всей информации, ну, я ей верю, 70 тысяч рублей. Жена его тоже в этих примерно пределах получает деньги. В почте есть таблички, которые говорят о том, что руководитель питерского отделения движения «Наши» получает 100 тысяч рублей. И это только, судя по всему, те деньги, которые идут в качестве зарплаты. Не считая тех денег, которые они могут иметь дополнительного дохода, не контролируемого ничем.
Там же еще есть личные подарки, компьютеры и так далее.
Кому-то дарят айпады, кому-то дарят еще что-то. Знаете, система, она этих людей, она развращает. Мальчики, девочки, там 20-20 с небольшим лет приезжают в Москву, там или не приезжают в Москву, а у себя там в регионе пытаются там что-то делать. По одной простой причине. Это возможность легко получить деньги на все. Человек парирует любую акцию, там, любой, как проект он это называет, что пишет это даже не в виде какого-то бизнес-плана там серьезного, не в виде какой-то грантовой заявки или еще чего-то, а просто на коленке в Варде написано, это либо табличкой выглядит, либо там еще как-то чем-то, и там написано, что мне нужно там столько денег, столько, на то-то, на то-то, на то-то. Все, его эти деньги дают. Знаете, если оппозиция планирует, когда свои митинги, пикеты или еще какие-то мероприятия, а оппозиция там гражданская, все это происходит на свои собственные средства, люди из своего кармана, из своего кошелька что-то вынимают, делают какие-то баннеры, растяжки, еще какие-то вещи. Либо вот эти вот акции на Болотной площади, на Академика Сахарова, открывается Яндекс кошелек и деньги собираются с миру по копейке. то здесь вопросы, где взять деньги на очередную провокацию, там, либо акцию, не стоит.
Алексей, согласитесь, ведь наверняка есть, особенно в провинции, искренние энтузиасты, альтруисты, которые совершенно ничего не получают.
Это вот сейчас мы говорили об одной части с вами, а костяки об основе самой организации, это то, из чего она, собственно, состоит. Это вот дети, я их буду называть детьми, все-таки развращенные деньгами, вот такой легкостью, доступностью этих денег. Есть, конечно, вторая часть. Но это все-таки не альтруисты и не какие-то профессиональные. Это в основном тоже дети, там, до 20 лет, где-то, вот иногда там чуть больше, вовлеченные в сферу деятельности вот этих организаций тем или иным образом. Когда приходит в вуз агитатор из наших и начинает что-то им рассказывать про Селигера или еще про какие-то такие вещи, к сожалению, многие ему верят на слово, потому что неполные семьи, может быть, недостаток каких-то знаний, люди не увлекаются политикой, не разбираются в этом, еще юный возраст, опыта мало. А приходит человек достаточно подкованный, обученный, как что правильно говорить, как что правильно делать, и начинает что-то другое грузить в уши. Из таких вот людей складывается вторая часть. Эти люди не задействованы ни в каких акциях, в мелких, да, я имею в виду то, что происходит там в Москве в виде провокаций каких-то, либо какие-то небольшие их пикеты собственные. Эти люди не задействованы практически никак в деятельности. Эти люди используются, так скажем, как пушечное мясо. Всех свозят в качестве барабанщиков в Москву. Их сгоняют на академика Сахарова в акции «Белые фартуки». И их, естественно, массово везут на Селигер. Вот это вторая часть, из чего состоит вся эта кухня.
Алексей, я не читал почту, и чуть позже скажу, почему. Я сужу только по публикациям об этом Потупчик-гейте. И если верить этим публикациям, доказательств того, что наши делали что-то по-настоящему ужасное, ну, скажем, заказывали вот это избиение Олега Кашина, например, нет. В основном вот все их затеи крайне идиотские. Вот детские, как вы сказали, да, туалетная бумага с логотипом «Коммерсанта», такой подростковый идиотизм. Согласитесь?
Да, я могу согласиться с тем, что это подростковый идиотизм, но я хочу сказать, что вот этот подростковый идиотизм утверждался на самом верху. Я могу утверждать практически со 100% уверенностью, что лично Сурков утверждал многие из акций наших. Можно ли назвать это подростковым идиотизмом или нет? Я не знаю. Преподносится это, естественно, как борьба в информационном пространстве, борьба с информационными угрозами. Что касается каких-то злостных дел, есть подтверждение, например, того, что нашисты участвовали в провокациях в отношении Немцова, когда ему плескали в лицо на шатырке либо чем-то еще таким.
Ну и DDoS-атаки, конечно.
Есть подтверждение DDoS-атак, в частности, сайт «Кавказский узел». Что это не преступление, что это уже совсем не такое, не детское. Есть почта, которая, по идее, должна принадлежать Омарову, может быть, она ему не принадлежит, не знаю. Есть документ, вордовый файл из двух страниц, в котором описывается акция по легитимизации предстоящих выборов Путина в общественном сознании, на которую за два месяца тратится там 36 миллионов рублей. И, в принципе, этапы, которые мы сейчас уже можем видеть в осуществлении в новостных каналах первой, второй центральной СМИ, да, уже есть освещение этапов осуществления программы. Это выглядит местами детское что-то такое. На самом деле они в это играют по-серьезному.
Ну вот Олег Кашин, уже упомянутый, назвал публикацию переписки Якименко и компании самым серьезным политическим скандалом, как минимум, за последние 12 лет. Вы согласитесь с этим? Или, может, просто мы сейчас видим только вот начальные стадии этого скандала, и явно это как-то будет продолжаться дальше?
Я бы, наверное, все-таки не называл это каким-то скандалом. Я бы назвал это самым серьезным документальным подтверждением того, что, в принципе, мы все знали, либо о чем догадывались ранее. Какого-то репутационного ущерба, на мой взгляд, нашим или там Якименко это не нанесло в общественных глазах. Да? То есть общество, в принципе, было к этому готово, и все это знали. Да, вот Якименко такой, вот наши такие вот хуже, чем они были, они не стали. То есть мы какие-то отдельные факты узнаем, но это, в общем-то, мало на что влияет в общественном мнении. О том, какое это может получить развитие. После выборов все это вот, дело закончится, и там все будет переформатировано. Сейчас приход Володина, уход Сюркова, команда меняется. Наши и Сталь, они не вписываются в новую концепцию молодежной политики нового главы администрации. Да, то есть это все будет совершенно по-другому. Эти ребята просто сольют, и все на этом закончится с ними. Вся история с нашими, она будет закончена.
Видите, в 2008 году тоже, когда пришел Медведев, это предсказывали. Была знаменитая статья в газете «Коммерсант», и оказалось, что это не так.
Да, когда пришел Медведев, не ушел Чурков. И оставался Якименко. Это все-таки разные ситуации чуть-чуть, да. А сейчас мы уже официально знаем о том, что Якименко уходит. Чурков уже ушел, а Чурков это был непосредственно их патрон, прям прямой. Он напрямую из Потупчик взаимодействовал с Якименко и со всеми. То есть он напрямую курировал всю эту историю. Соответственно, пришел другой куратор, а другому куратору разбирать вот то, что наворотил там Чурков, ему нет интереса. И он видит, что эти ребята не справились. У нас есть многотысячные митинги, есть. Сколько бы они Немцова грязи не поливали, Немцов все равно выступает и участвует во всем этом деле один из первых. Все свои задачи они провалили.
Интересно, в этой переписке, это многие отметили, что они воспринимали как главными своими врагами Немцова и Навального. Вот две фигуры.
Да, да. Я об этом у себя в живом журнале писал, да. То есть это два вот главных врага у них, Немцов и Навальный. Причем два именно вот серьезных врага. То есть если они с Яшиным боролись еще как с участником просто информационного пространства каким-то, да, и как молодежным лидером, это такая вялая была борьба, то Немцов и Навальный это все отправлю, реально.
Алексей, все-таки документы, о которых мы говорим, это документы, которые находятся в чужой частной почте. И я думаю, что читать чужую переписку нельзя. Я убежден, что нет принципиальной разницы между перепиской Навального или перепиской Потупчика. И я сам писем мне не адресованных не читал и не буду читать. Это не упрек вам. Я знаю, что есть и другая точка зрения, и она аргументирована, и вы, очевидно, ее придерживаетесь. Могли бы вы объяснить нашим слушателям, почему эти письма вы считаете, что можно читать?
Один из пользователей ЖЖ у себя выкладывал уже отсылки к британскому законодательству. Есть такое понятие, как public interest, публичный интерес. И в случае, если есть какой-то публичный интерес общества к чему бы то ни было, то вот может быть нарушена приватность, и это может быть обнародовано и опубликовано, какой-либо тот или иной документ. То есть в данном случае можно исходить из этих позиций. Но я все-таки чуть-чуть по-другому смотрю на эту историю, что в данном случае мы имеем дело не с личной перепиской и не с какими-то там частными письмами. Хотя частные письма, безусловно, там попадались, и вот мне очень не нравится, когда эти личные письма где-то публикуют. Но мы имеем дело в большей степени с рабочей почтой. То есть это как рабочие документы, как рабочее пространство. То, чем занимается непосредственно пресс-секретарь Росмолодежи Кристина Потупчик. Это ее почта рабочая. То есть это почта пресс-службы Росмолодежи.
Все равно она носит частный характер, она не предназначена для публичного прочтения?
Здесь, да, этот аргумент может работать в эту сторону, но в таком случае работает другой контраргумент о публичном интересе к этому со стороны как бы общества. Да? То есть если в этой переписке содержится описание тех или иных совершенных преступлений, готовящихся, либо совершавшихся какое-то время назад, то, естественно, эта информация должна быть обнародована и предана огласке.
Активист движения «Солидарность» Алексей Книдляковский. Сразу после сводки новостей в программе «Итоги недели Радио Свобода» мы продолжим тему и поговорим о том, почему издательский дом «Коммерсант» намерен судиться с движением «Нашим».
Радио «Свобода». Новости.
20:30 в Москве. Коротко о главных новостях. В Москве активисты провели форум наблюдателей под лозунгом «Не дай украсть выборы». Цель форума – скоординировать действия наблюдателей от различных организаций, обучить добровольцев, которые могли бы следить за соблюдением закона на президентских выборах 4 марта. В Москве в связи с самоубийством школьницы возбуждено уголовное дело. 15-летняя Яна Сивакова выбросилась сегодня с 24-го этажа дома на Новогиреевской улице на востоке Москвы. Это четвертый случай детского суицида в московском регионе за последние дни. Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко не намерена подавать прошение о помиловании, поскольку не считает себя виновной, заявил ее адвокат Сергей Власенко. По словам адвоката, Тимошенко также вряд ли согласится на помилование, если президент Виктор Янукович примет такое решение без ее просьбы. В Египте активисты, добивающиеся распуска правящего сейчас в стране Высшего военного совета, объявили всеобщую завастовку и день гражданского неповиновения сегодня в годовщину отставки с поста президента Хусни Мубарака. В пятницу тысячи демонстрантов собрались у здания Министерства обороны в Каире, требуя немедленной передачи власти гражданскому правительству. Убитый сегодня в Дамаске генерал сирийской армии был военным медиком. Он командовал госпиталем в Дамаске. Как сообщает сирийское государственное агентство САНА, бригадный генерал Иса Аль-Кули был застрелен у своего дома в северной части сирийской столицы. Европейский союз объявил о намерении выделить 7 миллионов евро Йемену для поддержки проведения в этой стране президентских выборов, запланированных на 21 февраля. В Великобритании в рамках расследования дела о коррупции и подкупе журналистами сотрудников полиции и госслужащих арестованы еще 8 человек, среди них 5 сотрудников британской газеты «Сан», полицейский, военнослужащий и чиновник Министерства обороны страны. На юге Афганистана при подрыве на фугасе сегодня погибли 5 полицейских.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Еще одним следствием действий группировки анонимов, публикующих переписку активистов прокремлевских молодежных движений, стало решение издательского дома «Коммерсант» добиваться от МВД возбуждения уголовного дела против ряда членов организации «Наши» за организацию хакерских атак на сайт издания. Среди тех, кому может грозить уголовное преследование, пресс-секретарь организации Кристина Потупчик. В марте 2008 года сайт газеты «Коммерсант» несколько раз подвергался хакерским атакам. В результате доступ к ресурсу каждый раз оказывался полностью заблокированным. Эксперты неоднократно выдвигали предположение о том, что за DDoS-атакой на сайт издательского дома может стоять прокремлевское движение «Наши». Однако прямых доказательств не было. Продолжит тему Михаил Соленков.
За последние 3 года сайт «Коммерсанта» подвергался кибератакам 4 раза, рассказал в интервью «Радио Свобода» Демьян Кудрявцев. Нападавшие не найдены, но после того, как в интернете появилась переписка пресс-секретаря движения «Наши» Кристины Потупчик, одно из этих нападений может быть раскрыто.
Каждый раз при атаке мы обращаемся, но пока дело не возбуждено, я склонен считать, что это потому, что никто не хочет обвешивать себя делами, которые трудно раскрыть. Технологические возможности наших следственных органов, в общем, достаточно низки. Теперь, когда у них есть след очевидный, мы надеемся, что они, хотя это все неправильно, расследовать уголовные деяния не должны по факту в любом случае, но мы надеемся, что сейчас им станет проще и хотим напомнить им о их обязанностях.
В «Коммерсанте» вышла статья под заголовком «Наши стали чужими», где рассказывалось, что накануне президентских выборов в Кремле решили отказаться от поддержки молодежного движения. «Коммерсант» приводит фрагмент письма пресс-секретаря движения «Наши» Кристины Потупчик, в котором предлагается в ответ на статью организовать атаку против издания.
«Создать невыносимые условия для «Коммерсанта», блокировать их работу, психологически и физически доконать. Месть необходима, иначе с нами так еще не раз поступят. Если наедем на «Коммерсант», то сможем в дальнейшем предотвратить подобные публикации. DDoS-атака, парализация сайта на 5 часов официально не от нас. Крайний случай – блокировка типографии. Также официально не от нас, хотя бы часа на 3. Как следствие, срывается номер. Такого еще не было, мы попадаем на скрижали истории. Все незаконные атаки никто не докажет, но все сволочи поймут, что с нами лучше не связываться».
В сети опубликовано и ответное письмо на эти предложения Кристины Потупчик, рассказывает Демьян Кудрявцев.
«Должностное лицо движения говорит о том, что необходимо такие атаки провести. Существует ответ какого-то адресата этому функционеру движения о том, что тема прорабатывается и условия, ну там цена и так далее, будут в ближайшие дни. Мы считаем, что этого достаточно для того, чтобы видеть в них возможных заказчиков и организаторов этого преступления».
«Коммерсант» в случае бездействия российских правоохранительных органов намерен обратиться в европейские службы противодействия киберпреступности. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Одним из авторов статьи «Наши стали чужими», опубликованной в «Коммерсанте» в январе 2008 года, была журналист Юлия Таратута. Именно она стала объектом травли со стороны неизвестных. Номер ее мобильного телефона был напечатан на рулонах туалетной бумаги, которые раздавали прохожим молодые люди. В интервью программе «Итоги недели Радио Свобода» Юлия Таратута вспоминала.
«Насколько я помню, появилась информация о том, что движение «Наши» реорганизуется, как-то распадается на куски, оно становится децентрализованным. Вот и мы с коллегами как-то общались с разными заинтересованными в этой ситуации людьми, не имеющими отношения к этой штуке, в том числе с кураторами движения «Наши», с кремлевскими чиновниками, которые не курировали это движение и высказывались по его поводу. Вот собирали комментарии. Вопрос был такой, будет ли востребована, ну, в некотором смысле, молодежная массовка для тех политических событий, которые происходили. Там речь шла о выборах президента, о том, что вот кандидат в президенты становится президентом, будет ли он использовать молодежный актив в той же как бы последовательностью, как это делал его предшественник. Мы получили такой ответ.
А потом начались угрозы.
Там сначала была пауза, и мы, собственно, ничего не ожидали такого. Ну, спокойная заметка, в которой написано действительно, что наш не так востребован, как раньше. Это некоторая мысль, которая просвечивает сквозь этот текст, но мы исключительно трансляторы. Вот. Дальше была пауза, а потом, по-моему, уже после инаугурации президента вдруг молодые люди вышли Коммерсант, потом случились ДОС-атаки. Это все как-то вот происходило одновременно. А потом были выпущены рулоны с туалетной бумагой и моим телефоном, опубликованным на нем, реальным мобильным телефоном. Вот в течение какого-то времени специально обученные дети звонили мне. Это была их задача, и говорили какой-то текст.
Один и тот же?
Нет. Ну, они произносили какие-то глупости, гадости, я уже плохо помню. Но просто это был перманентный такой процесс, то есть он не заканчивался. Все время звонил телефон.
Вы были напуганы тогда?
Я какое-то время потерпела, а потом, честно говоря, это стало мешать просто моей работе и нормальному существованию. И мне пришлось все-таки сменить телефон, хотя я не хотела этого делать. Как-то уступать было глупо, но и не уступать было уже как-то не очень конструктивно.
Вы видели, я уже не знаю, подлинный это документ или подделка, потому что сейчас уже невозможно отличить. Сейчас появилась такая ведомость о том, что они планировали валерьянкой облить здание издательского дома «Коммерсант», чтобы бродячие коты собирались, или в столовую подбросить на редакционную слабительное. Ну вот в какие-то совершенно дикие шутки на уровне второго класса.
Какие-то такие слегка шизофренические вещи. Вот я не знаю про валерьянку, к этому даже как-то серьезно относиться, наверное, не стоит. Но вот я читала другие важные штуки, например, про остановку типографии или про скупку тиража или про организацию ДОС-атак. Да, это принципиальная вещь, это вещь, имеющая отношение к бизнесу, это вещь, которая затрудняет работу серьезного издательского дома. И, насколько мне известно, Демьян Борисович Кудрявцев, гендиректор издательского дома, уже как-то высказался по этому поводу, поскольку тогда это было проблемой для «Коммерсанта», когда обрушивается сайт, когда редакция не может работать в человеческом режиме, поскольку виснут системы, и это ставит под угрозу выход газеты. Это уже не шутка, это уже даже не звонки, потому что у этой истории была личная как бы часть, да, связанная с тем, как я отношусь к тому, что кто-то мне звонит и ездит, и как издательский дом реагировал на то, что его сотрудника вот как-то слегка преследует. А была история абсолютно, ну, вот такая бизнес-история. Кому позволено вообще заниматься такими вещами из-за какой-то своей мелкой обиды?
Ну вот Демьян Кудрявцев давал интервью нашему радио, он сказал, что необходимо возбудить уголовное дело против движения «Наше». Как вы знаете, Кристина Потупчик вообще все называет клеветой и все отрицает. Но вы, в общем-то, больше всех, вот как частное лицо, пострадали от этой истории. Вы считаете, нужно доводить дело до суда?
Ну, это такая сложная история. Довольно долго движение «Наше» существовало в таком абсолютно безнаказанном режиме. Когда все это произошло с «Коммерсантом», движение «Наше» действовало анонимно, оно не брало ответственность за свои поступки. И люди, которые ходили за мной и звонили, и публиковали все это, как теперь выясняется, организовывали ДОС-атаки и хотели прекратить газеты на время, они совершенно не признавались, и сделать мне ничего нельзя было, потому что доказать, что, в общем, какой-то вот такой уж злоумысел есть у этих людей, было тогда невозможно, хотя по стилистике нам всем было очевидно, что это один и тот же почерк, что молодежный актив наших, да, были какие-то косвенные доказательства этому. Мне кажется, что в данном случае движение «Наше» ведет себя, знаете, как такой опытный любовник или вор, которого поймали за руку, но он отрицает до последнего. Потому что вот мне сложно сказать, насколько фальшивка это, поскольку некоторые события совпали. То есть вот план действий совпал с какой-то частью уже свершившихся действий. Мне кажется, что это будет доказано, если следствие докажет, что это и правда наш. Вот так плохо с нами поступили, с «Коммерсантом», со мной, с моим руководством, вообще со всей газетой, которая не могла нормально работать. Я была бы как-то рада, чтобы виновные были наказаны, учитывая, что к этому имеют отношение, мне кажется, люди, работающие в госструктурах. Мы знаем, кто организовал движение «Наше» и кто, собственно, получил карьеру активное продвижение благодаря такой активной деятельности молодежного актива. Мне кажется, вообще хорошо бы, чтобы... Уже хорошо, что тайное стало явным, и что то, что мы подозревали, в некотором смысле доказалось, но мы можем говорить исключительно об ощущениях, а дело следствия это, что там действительно все было именно так. А суда наказать виновных.
Юля, но надо отметить еще одну вещь, что главный тезис вашей статьи, вашей заметки о том, что наши не будут больше востребованы властью, оказался это, в принципе, неверен, потому что наши все эти годы и при Медведеве оказываются востребованы и очень нужны, и, несмотря ни на что, продолжают свою деятельность в том же совершенно формате.
Вы знаете, мне сложно спорить, я повторяю, мы вообще не совсем самостоятельно делаем выводы, особенно в информационной заметке, это была все-таки не публицистика, а абсолютно по канонам исполненная информационная заметка. А в ней отражались тогдашние, очевидно, представления о том, нужно их использовать или нет. И те люди, которые им боролись за то, чтобы их не использовать, молодежных активистов вот, в дальнейшей политике, они высказались. А те люди, которые не хотели, чтобы события развивались так, высказались своим действием. То есть атакой на Коммерсант. И я думаю, что какая-то политическая борьба, ну, я не знаю, сложно сказать, там, как-то преувеличивать масштаб событий, но какие-то политические трения в тот момент были, и, собственно, эта история, видимо, подтверждение этим событиям. А уж умирает движение наше или не умирает, мы не писали о том, что оно умирает. Мы говорили о намерениях использовать их. Мы говорили о попытке немножечко отдалить их от центра. И, возможно, такая идея была у некоторых кремлевских чиновников. Может, и не было. Но это, собственно, их право.
Бывший журналист «Коммерсанта» Юлия Таратута. Пресс-служба движения «Наши» выступила с заявлением о том, что оно не причастно к DDoS-атакам на сайт «Коммерсанта» и пообещала засудить за клевету каждого, кто выскажет утверждения, обратные этому. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Политизированные блогеры обсуждали на этой неделе не только «Потупчик Гейт», но и список доверенных лиц Владимира Путина. Обзор «Сетевые разговоры» подготовил для программы «Итоги недели» Юрий Васильев.
Число недели – 499. Именно столько доверенных лиц собрал вокруг себя кандидат президента России Владимир Путин. Среди них – Боярский, Табаков, Аршавин, Павлюченко, Нетребко, Михалков, Бабкина, Якубович, Сличенко, Панкратов, Черный и даже Матвеев Геннадий Петрович. Год рождения – 1956, основное место работы – муниципальное казенное учреждение Чебоксарское городское бюро регистрации несчастных случаев. Начальник, у вас несчастные случаи были, будут, шли. Сегодня поставил диск детских песенок для ребенка, там одни предатели, Табаков и Боярский поют, говорит пользователь Роберт Рип 2, а я все чаще замечаю, что меня как будто кто-то подменил пророческие слова. Успех любой российской власти, просящей о доверии со стороны известных и даже менее известных людей, попыталась проанализировать Гринбет.
Вот хороший, уважаемый человек, который агитирует за явно откровенно одиозного политика, лжеца и вора, вора и лжеца. Это, кстати, не главная моя претензия к политику. То есть, либо человек этого не понимает, и тогда его жаль, поскольку ему неминуемо придется разочароваться когда-нибудь. Либо понимает и делает это из-за каких-то, возможно, даже и достойных целей. Чтобы сохранить театр или не знаю зачем еще. Это еще больше в разы достойно сочувствия. Тут уже кто-то вспомнил Раневскую «деньги проедятся, а позор останется». Есть еще вариант, когда люди вроде бы знают, что что-то такое есть. Вроде бы какой-то Магнитский, вроде бы какие-то пожары. Но предпочитают закрывать на это глаза, потому что так жить спокойнее. Потому что им так спокойнее. Они не желают знать фактов. Самуил Лурье однажды написал потрясающую вещь. «Россия живет со скоростью столько-то насильственных смертей в секунду. Ее хватит удар, если выживут все. Отворите ей кровь, делайте, что хотите. Только не с нами, не здесь». Здесь, не сейчас. В том-то и беда. Делайте, что хотите. Только не с нами, не здесь, не сейчас. Но ни вмешательство, ни гарантия безопасности. Ни для кого.
Валерий Панюшкин в дискуссии на сетевом ресурсе Snob.ru примерил ситуацию на себя и свою благотворительную деятельность в области лечения детей. Выводы Панюшкин счел неутешительными.
«Слава богу, что я никому не нужен в качестве доверенного лица. Подписать меня на эту подлость было бы проще простого. За пару флаконов импортного антибиотика я бы подписался. За полиэтиленовый пакет с донорским костным мозгом подписался бы как миленький и несколько лет после этого собирал бы плевки. Вот именно это и следует понимать путинским доверенным лицам. Плевки весьма вероятны, весьма закономерны, но это не беда. Как нету ничего страшного в том, что любимцы публики доверенными лицами стали, так нету и никакой трагедии в том, что несколько раз им в доверенные лица плюнут. Независимые журналисты будут задавать неудобные вопросы. Молодежь противоположного пола перестанет смотреть восторженно. Собственные дети будут хмыкать иронически. Собственные внуки будут снисходительно утешать. Жена устроит скандал или муж. Но это ничего. Любимцы публики, они ведь ради чего-то важного согласились стать доверенными лицами просроченного нашего президента. Ради этого же важного можно потерпеть теперь неудобные вопросы, иронические ухмылки, а то и плевки. Да, придется потерпеть. Я надеюсь, дело того стоило».
Относиться к этому некоторым образом философски призывает и писатель Алмат Малатов, в сети более известный под ником «Имморалист».
«Меня мало интересует артист вне рамок роли, потому что у редкого артиста личность шире своих ролей. Поэтому, да, какая разница, что они там подписывают и за кого агитируют, лишь бы играли хорошо, раз не хватает ума держаться рамок профессии и не лезть в политику».
Музыкант Михаил Аркадьев, ставший широко известным благодаря своему отказу войти в пропутинский Народный фронт, опубликовал на уходящей неделе статью под названием «Я обвиняю» в лучших традициях, как можно понять, Эмиля Золя. Из списка 499 доверенных лиц Аркадьев вычленил коллег по ремеслу Валерия Гергиева и Юрия Башмета и обратил свою филиппику именно на них.
«Я обвиняю Гергиева, Башмета и им подобных в нравственном растлении нескольких поколений молодых музыкантов, которые во многом благодаря им убеждены, что мерой мастерства и таланта являются деньги, деньги и еще раз деньги и только деньги. Именно они убедили и приучили молодежь к тому, что главное – это использовать свое бессмертное ремесло для гламурного успеха при циничном равнодушии к так называемой политике. Речь идет о равнодушии к кричащим фактам государственного насилия, беззакония, экономической газово-нефтяной симуляции, тотального чиновничьего откатного грабежа, обрекающих население страны на жизнь без будущего, в том числе унизительной нищеты десятков тысяч российских классических музыкантов. В мгновение ока вы, представители одного из самых возвышенных и бескорыстных искусств, добровольно превращаетесь не в политиков, нет, а в обслуживающий персонал одного из самых позорных, циничных и преступных правителей в истории России, первого в российской истории политического симулянта глобального масштаба».
Яркую письменную речь в духе Золя даже либеральные блогеры приняли без восторга. Мастер культуры Аркадьев блистательно доказал, что сила мастеров культуры не в интеллекте, пишет Гризиополидус. Тем самым Аркадьев дезавуировал свои претензии к другим мастерам культуры. Кстати, напоминает блогер, папа Юлий II бессовестно расслевал Микеланджело. А что уж делал Франциск II с Леонардо да Винчи? Конец цитаты. Коллега Аркадьева Алена Ганчикова вспомнила и более близкие примеры.
Молодой Башмет научился дружить с властью в юности, дружа и играя с придворным музыкантом Рихтером. Рихтер, в свою очередь, говорит о том, что для того, чтобы заполучить свой первый сольный концерт в Москве, ему пришлось исполнять новые сонаты придворного, на тот момент композитора Сергея Сергеевича Прокофьева, а не что-нибудь еще. Не будем также забывать о Караяне и Гитлере. Политическая и прочая проституция была основой отношений с властью Ростроповича и со всеми последующими властями, с которыми он дружил. Она всегда была обязательным условием преуспевания в России всех эпох. Так что при всей четкости ваших формулировок, все это с неуказанных вами людей началось и не ими закончится. Бытие определяет сознание, и жить в обществе и быть свободным от общества нельзя.
Словно подтверждая этот тезис, главным событием в блогах стало выступление Талибджона Курбанханова из Таджикистана. Его песня «ВВП», посвященная все тому же кандидату, с легкой руки Алексея Навального, стала хитом Рунета. Талибджон Курбанханов, легко и не напрягая, сделал и Володина, и Говорухина, и модельера Юдашкина, представил ролик Навальный. Скорее всего, вы с ним согласитесь. Музыка, скорее всего, Талибджона Курбанханова, на слова, судя по всему, Талибджона Курбанханова, ВВП.
Подъем экономики во главе его, страна добилась так легко. Как еще доказать это тебе? Больше всех он... предан стране. Работал агентом год за годом. Лучший спортсмен и сын народа. Если сравнить, то он лучший в стране. Всю ответственность он несет на себе. Стабильной страной Россия стала. Недостойные стали во власть прорываться. Настало время для всех из нас правильно выбрать и в этот раз. ВВП спас страну. ВВП он защищает. ВВП поднял Россию и все больше развивает. ВВП спас народ. ВВП.
Талиб Джон Курбанханов. Песня «ВВП». Обзор «Сетевые разговоры» подготовил для программы «Итоги недели» Юрий Васильев. Вы слушаете «Радио Свобода». 56% опрошенных социологами Левада-центра хотели бы видеть Владимира Путина среди участников теледебатов кандидатов в президенты. Решено, что глава правительства в таких дискуссиях заменен представителями. Об этом в рубрике «Общественное мнение», которую подготовила Лиля Пальмелева.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Из 56% респондентов, высказавшихся в целом отрицательно по поводу неучастия Путина в дебатах с другими претендентами, 20% категорически против этого. 21% затруднились с ответом, и лишь 23% считают правильным то, что этот кандидат будет представлен доверенными лицами. И все же отчего Путин, как и в прошлую его предвыборную кампанию, отказывается от прямого публичного диалога с соперниками. Вот мнение доцента кафедры истории России новейшего времени, историка архивного института РГГУ Юрия Цурканова.
Дело в том, что Владимир Владимирович склонен к импровизациям, а общество, его остроумные высказывания, очень много цитирует, перекладывая на все лады. Это касается и Юры Музыканта, и средств канализации, и земли в цветочном горшке, и галер, и многого другого. Может быть, Владимир Владимирович просто не хочет обогащать эту коллекцию накануне судьбоносных событий.
Но он же выступает в других режимах. Значит, все равно дает повод для такого рода комментариев?
Тем не менее, это разные жанры. Вот такие дебаты, которые предполагались бы, они, конечно, предусматривают большее количество импровизаций. Это одна вещь. Вторая, может быть, он не считает нужным опускаться, скажем так, до уровня некоторых своих оппонентов.
56% опрошенных против того, чтобы Путин не участвовал в дебатах. Чем вы объясняете такое большое число противников? Ведь, в принципе, по всем, каким только можно вопросам, Путин высказался другим способом, и вот большие статьи сейчас в том числе появляются.
На самом деле эта цифра сама по себе более интересна, чем факт отказа. Народ ждет, чтобы человек вышел к народу. Это довольно традиционная такая форма для нашей страны. То есть царь и народ, такой архетип. Но, видимо, какая-то потребность, она существует.
Что нового они могли бы услышать? Разве нет ощущения усталости от этого лидера? От того, что он уже все сказал, что мог сказать? А тем не менее, более половины опрошенных считают, что он должен был участвовать в дебатах.
Ну так тем более. Если 12 лет уже мы видим человека, он много что комментировал, много чего говорил. И если совершенно очевидно, что человек не собирается на покой, собирается быть действующим лидером, то тем более нужно сказать, что еще он собирается сделать. Вот именно этого, наверное, люди и ждут. Какой-то ясности, какой-то конкретики. Не просто так ведь сесть еще на несколько лет в высокое кресло. Что мы должны ждать вот этой ситуации?
А вот смотрите, всего лишь 23%, ведь это совсем немного, считают решение Путина не участвовать в дебатах правильным. При этом тех, кто готов за него голосовать, больше. Так значит, его хотели бы видеть не только противники, но и его поклонники, его сторонники?
Ну, тут у каждого может быть свой мотив. Кто-то может его поддерживать, но считать, что не надо уже говорить ничего, все и так понятно, надежно и так далее. А кто-то, может быть, кто не является его поклонником, наоборот, хотел бы, чтобы он сейчас что-то такое сказал, не вполне продуманное. Если когда-то было сказано, что нужно мочить в сортире, потом через 10 лет, что надо выковыривать из канализации, ну пусть еще что-нибудь скажет такое же. Получится не в свою пользу.
Говорит историк Юрий Цурганов. Добавим, каждый второй участник опроса Левада-центра, 49%, считает, что другим кандидатам на пост президента не следует отказываться от участия в теледебатах с представителями Владимира Путина. Каждый третий, 33%, придерживается противоположной точки зрения. Каждый шестой, 18%, раздумывает, что лучше. И вот уже состоялись теледебаты Жириновского с представлявшей Путина Натальей Нарочницкой. Лидер ЛДПР такую замену назвал издевательством. По его словам, это не дебаты, а комедия.
Вы слушаете программу «Итоги недели».
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
Глава Самарского избиркома Ирина Колпакова подробно, с полным знанием дела, рассказала о технологии выборных фальсификаций. 25 минут показаний по делу об удавшейся попытке захвата власти в России. Если кто не помнит, от 12 до 20 лет лишения свободы. В США через сутки после появления такой пленки администрация уже стояла бы под импичментом. Пресс-секретарь Путина господин Песков не увидел в этом, цитирую, фактов, достойных серьезной реакции. Вообще никак не среагировали на речь Колпаковой Генпрокуратура, Следственный комитет, ФСБ, ЦИК и государственное телевидение. И это массовое обморочное безразличие, в сущности явка с повинной, признание в соучастии. В сочетании же со снятием Колпаковой и ее команды с работы на президентских выборах – это признание в подготовке нового преступления, назначенного на 4 марта. Короче, можно начинать аресты. В некотором смысле это в повестке дня с обеих сторон.
Реплика Виктора Шендеровича завершила программу «Итоги недели Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Наталья Аркадьева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Человек имеет право, правозащита и официальная юстиция, как должно быть по закону и кто нарушает закон. Истории судебных побед и поражений, новое в законодательстве, комментарии специалистов. В прямом эфире по субботам в час дня, повторы в тот же день в 9 вечера и в 7 утра в воскресенье.
Как вам живется в России 21 века?
Хорошо, сейчас пенсия хорошо, все хватает мне. Квартира есть, бабушке 82 года, ничего не надо мне.
Неплохо, если брать 20 век, то намного лучше. Мне сейчас 21 год, да. Дети перестройки туда-сюда, если вспоминать то время, как я рос, сравнивать у современных детей больше выбора. Если детям живется лучше, то мир идет к худшему.
Очень хорошо живется. Наша родина есть родина, и никак не можем изменить.
Да хорошо, конечно. Раньше можно было что-то наперед загадать, а нынче это уже не получается. Сегодня заработаешь, а завтра нет. Как-то неопределенность какая-то. А так вообще-то нормальность.
Все отлично, все хорошо. Я воспринимаю жизнь вообще во всей красе. Мне нравится.
У меня все есть, что человеку нужно. Любовь там, крыша над головой. Молодая молодость там, листы падают. Разве не замечательно?
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7325, 9405, 9715 и 9785. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».